Начинается передача «Православное слово». Священнослужители и представители Русской Православной Церкви в прямом эфире отвечают на вопросы и рассуждают о вечных ценностях и современности. «Православное слово».
Добрый день, друзья! Сегодня 26 декабря. С вами Ирина Чернова и клирик храма Святой Троицы в Хохолах в Москве, священник Сергий Осипов. Добрый день, отец Сергий!
Здравствуйте!
Мы находимся в такой период года. Вот-вот наступит Новый год, радостный, ожидаемый праздник, пожалуй, вот, ну, самый даже, можно сказать, ожидаемый и радостный. И он потому такой, что это рождественские дни. Вот кто-то уже отпраздновал, празднует Рождество Христово. Другие христиане в ожидании. Вот у нас в России православная церковь в ожидании Рождества. Друзья, мы сегодня предлагаем поразмышлять, ну, можно даже наш разговор назвать «Рождественские размышления». А точнее, это мы хотим поговорить о словах нашего Господа, которые мы находим в Библии, а в частности, в Евангелии. Это, ну, думается, очень важно, вот то, что донесли до нас ученики, последователи Иисуса Христа. Потому что христианство, оно и передавалось именно как пример. Господь дал пример ученикам, и они шли, говорили, рассказывали, написали. Отец Сергий, вы что для начала, ваше вступление?
Для начала я хочу всех, кто по Григорианскому календарю уже празднует Рождество, хочу поздравить с этим светлым праздником. Дай Бог вам тишины, света, радости о родившемся младенце, Его мира. Поздравляю вас всех. Ну, кто ждет, будем ждать дальше. Ну, это такой очень трогательный момент, правда, что Рождество, вот оно начинается сначала одни празднуют 25-го по новому стилю, потом другие 25-го по-старому. А при этом исчисления годов от Рождества Христова идут вообще от первого. Такой вот парадокс. Это так здорово, что праздник, он так, получается, растянут. А теперь еще и маркетологи елку ставят в магазине где-нибудь в ноябре, и мы «Джингл Беллс» слышим до бесконечности.
Ой, это так приятно. Отец Сергей, а я вот недавно услышала, что елка-то — это древо жизни, оказывается. Вот почему мы украшаем. Вот это какое-то такое подсознательное, может быть, желание древа жизни вернуться к нему, увидеть его, как-то прикоснуться.
Ну, я бы даже сказал, источник жизни нам родился, младенец Христос. Конечно, у нас это вечно зеленая елочка, а где-нибудь на юге, где елок нету, там пальму, наверное, ставят на Рождество, нужно так как-то понимать. Просто это символ жизни. Человек был умер духовной смертью, Адам умер прямо сразу, как только этот плод вкусил.
Ну, в самом начале Библии.
Потом, 800 лет еще жил.
А в начале Библии упоминается о древе жизни.
Оторванность от Бога, да, является духовной смертью. И вдруг сам Господь воплощается и рождается к нам. Конечно, символ будет, символ жизни. Вот.
Отец Сергий, вот я заглянула в церковный православный календарь, как обычно, и он нам сегодня советует как раз к размышлению, написанное в Евангелии от Матфея. Здесь, значит, такой совет нам: быть мудрыми, как змеи, и простыми, как голуби.
Да, Господь посылает учеников своих на проповедь. Он даже еще там говорит: я посылаю вас, как агнцев посреди волков. Не просто там среди всех, с кем вы будете иметь дело, вот там будут волки попадаться.
Да,
нет,
быть
как агнцев среди волков. А будьте, да, не с волками выйти по волчьи выйти, да, не стратегией победы земного вот этого мира, который как раз сатанату предлагал Спасителю, когда искушал его: «Ты мне поклонись, а вся слава этого мира мне принадлежит. Ты мне кланяешься, слава вся принадлежит тебе, всю власть этого мира тебе отдам». А Господь совершенно по-другому, да, вот кто такие агнцы перед волками, да, ну, первая ассоциация — это просто прям жертва какая-то. Просто идут на верную смерть. А в стадо волчье идет овечка. Вот, но эта овечка должна быть, это интересно, да, мудры, как змеи, и целы, как голуби, славянский перевод, целы, как голуби. Это очень интересное слово, потому что оно перекликается с целомудрием, со словом целомудрие. Целомудрие, оно вовсе не против, так сказать, не заключается в строгом соблюдении заповедей, да, не при любой сотворе. Однозначно нет. Целомудрие — это нечто гораздо большее, гораздо более глубокое. Это целостная мудрость. Это совершенство. Это то состояние человека, в котором он, в общем-то, задуман, когда его иерархия, вот самого человека, его иерархия бытия, она выстроена, становится в правильном порядке. Когда, в частности, человек не руководствуется своими страстями, когда человек не ищет своего. Но что-то мне напоминают эти слова, да, особенно «не ищет своего». Кто не ищет своего?
Кто не ищет своего?
Но апостола. Не превозносится, не гордится. Это блажен, не ищет своего.
Блажен такой человек.
Любовь. Любовь не ищет своего. И вот в этой любви Господь посылает нас, теперь нас, проповедовать в этом мире. И тоже мы должны быть мудры, как змеи, и целомудренные, целостные, как вот эти вот голуби. Два образа интересных мне вспоминаются в связи с этим. Не помню кто, один святой отец говорит так, что почему змея, вот почему Господь змей вот нам дал в подобие? Да потому что змея, когда ищет обновление, когда хочет перейти, ну, в новый возраст, в новое качество, она, говорит, заползает куда-нибудь в крайне тесные места, чтобы зацепиться там старой кожей за что-нибудь, чтобы эта старая кожа с нее сорвалась, а она вышла в новый. Вот. Аналогия с узким путем,
хороший
по которому
пример, да.
Он меня просто тронул до глубины души. Мы, конечно, сейчас, может быть, и поспорили бы с точки зрения биологии, да, что змеи сбрасывают кожу прекрасно и просто так, да, они, ну, уединяются просто, чтобы молодую кожу никакой злодей не прокусил. Вот, а скинуть-то можно и так, но образ очень красивый. А голубь, он такая незлобивая птица. Мы, конечно, привыкли к голубям в городе, что они такие наглые, там, лезут под ноги, толкаются, чуть там не дерутся. Но обычный голубь — это такая абсолютно спокойная птица. Его, ну, отгонишь, он отлетел и снова подошел.
Да, ну, кормят все.
То же самое клевать,
голубей,
да. Вот, то есть это такая, ну, птица миролюбивая. Недаром ее и на... Помните, был такой фестиваль молодежи в 80 каком-то году, там был вот голубь на фоне земного шара нарисован, там фонд мира, голубь с оливковой веточкой, это еще к Ною отсылка, да, оливковая ветвь, которую принес голубь, чтобы показать, гнев Божий кончился, и человек будет выстраивать отношения с Богом, человечество будет выстраивать отношения снова, заново.
То есть
это такая вот птица мирная.
Ну да, но в то же время в этом мире, значит, христиане, вот мы должны и пристроиться как голуби в этом мире, и в то же время спасти свою душу. Ну,
пристроиться к голуби, я боюсь, это совсем не это. Все-таки здесь главное будет, как Агнец посреди волков. Здесь, да, вернемся вот к той любви, да, которую я упомянул, что она не ищет своего. Апостол идет, он не ищет своего, ученик не ищет славы своей, он ищет славы пославшего его. Он проповедует и ревнует о слове, которое дал ему Господь. Он хочет им поделиться. Его желание не утвердить собственное какое-то славе, вот он обратил тысячи, а другой десятки тысяч. Совсем не в этом. Он ищет, чтобы Слово Божие коснулось души человеческой. Вот он не ищет своего. Он действительно как любовь послан.
Ну, вот. Только любящий человек,
любовь,
да.
Любовь живет вот не по законам этого мира. Мы когда... Да, выпадают нам такие моменты, когда мы действительно глубоко можем любить по-настоящему, забыв себя и целиком быть ориентированными на другого человека. Причем не просто вот как мы, вот знаете, есть два глагола «love» в английском языке и «like». Вот есть глагол «love» — это «я люблю», а «like» — это «мне нравится». Вот конфеты я «like».
Ну, у нас тоже нравится, я люблю разные слова.
Я их жру, да. Вот, а когда я «love», это я, наоборот, готов себя отдать ради вот этого любимого человека, собой готов пожертвовать своими интересами, своим временем, своими силами. Вот. Но эта любовь, она всегда в уязвимом положении. Она всегда вот как овечка перед волками. И встречает эта любовь именно в силу того, что она неотмерная. Как Господь не от мира, и вы не от мира, так и вас будет ненавидеть мир, говорит Господь. Вот именно в силу того, что любовь, она пытается нарушить законы этого мира, падшего мира. Господь не такой мир творил, мир испортился. И когда человек в любви с любовью идет, он действительно должен быть просто физически готов на то, что вот эта любовь будет отвергнута, она будет растоптана, ее будут пытаться оскорбить, ее будут пытаться обидеть. Люди своими делами, которые продиктованы выгодой этого мира. Вот. В нашем мире, в падшем, выгоднее грести на себя, чем давать другим. Любовь подразумевает давать другим. Это ужасает, это пугает.
Друзья, мы в реальном времени в интернет-пространстве говорим, вы можете присоединяться к нашей беседе, можно в социальных сетях писать свои вопросы, свои мысли. Также вы можете звонить по номеру, звонок по которому из всех городов России бесплатный, номер 8-800-333-1706. Вот мы постараемся сегодня соединиться еще с ректором Православного гуманитарного института содействия, кандидатом филологических наук Татьяной Валерьевной Кондратьевой. Сейчас вот будет связь скоро устанавливаться. Ну, а пока послушаем джингл.
Счастье человеческое ни в чем ином, как в единении с Богом, исполнение Его спасительных заповедей. Архимандрит Иоанн Крестьянкин.
Отец Сергий, пока вот мы устанавливаем связь, хотелось бы еще вспомнить слова Господа: «Не судите и не будете судимы, не осуждайте и не будете осуждены, прощайте и прощены будете». Вот это, конечно, все мы понимаем, видим, так правильно написано, и в то же время вот на практике не всегда, конечно, получается.
Да. Да, это очень фундаментальная, такая важная вещь. Ее недаром Господь ведь поставил в молитву, которую каждый из нас читает, да и не один раз на дню. «Отче наш, остави нам долги наши, как мы оставляем должникам нашим». Но здесь есть важный момент. Мы склонны все всегда упрощать. Максимально, чтобы было просто, вот, просто и ясно. И с одной стороны, с какой-то стороны, глядя, это действительно так. Чтобы быть прощенным, надо самому прощать. Ну вот как ты относишься к другим, ну, вполне закономерно, что так же отнесутся и к тебе. Вот. Но это было всем известно и без этого прекрасно. Все люди такие, житейские психологи, были всегда. Прекрасно все это люди чувствовали и знали. Здесь дело как-то гораздо глубже. Дело в том, что мы хотим быть с Господом. Мы как можем быть с Господом, когда мы станем такие, как Он? Если мы не такие, как Он, знаете, как вот магниты в детстве, наверное, все дети балуются, когда попадают к нему изогнутые такие магниты, пытаются совместить два несовмещаемых полюса, и как они вырываются из рук и хотят соединиться так, как им по магнитному полю положено. Вот можно же вот так с Господом Богом не совпадать. И декларировать-то, конечно, можно, я хочу быть с Господом, но когда окажется человек с ним рядом, совершенно запросто, что, ой, этого-то вовсе он и не хотел. А почему это? Да потому что он, ну, совсем на Господа Бога не похож. Он ведь нас сделал по образу и подобию своему. А чем мы можем быть на него похожи? А вот этой самой любовью, опять же. Опять же, любовью. Любовь не ищет своего. Любовь ищет простить. Любовь ищет помочь другому человеку, несмотря на то, что он продолжает даже тебя обижать. А ты все равно к нему обращаешься, и все равно ему доброе какое-то слово хочешь сказать, и доброе дело какое-то пытаешься сделать. Не хранишь зла. Ищешь простить. И прощаешь. И прощаешь, как сказано, 7 крат по 70. Сколько нужно прощать, спросили ученики. 70 крат по 7, говорит Господь.
То есть это практически всегда?
Ну, это значит бесконечно. Конечно, такое красивое число, это 7, 7, 49, а уж почти 500, это однозначно символ бесконечности. Конечно, ну как Господь, вот мы ждем, что Он нас будет прощать бесконечно. Мы ждем Его милости постоянно. Мы не кладем пределы этой милости. Сегодня и до третьего дня пусть Он меня прощает, а там уже я стану праведником, и все будет хорошо. Нет, мы так смело на себя не берем. Мы все время надеемся на это прощение.
Отец Сергей.
Он ждет от нас того же самого, чтобы мы к другим относились именно так.
Давайте мы сейчас попробуем послушать. Я догадываюсь, что сейчас связь. Татьяна Валерьевна, вы с нами?
Да, здравствуйте, Ирина.
Ой, добрый день, Татьяна Валерьевна. Очень хотелось бы сегодня тоже вас привлечь к нашей беседе и попросить вас, ну, какие-то рождественские рассказы, может быть, напомнить.
Ну, я вот сейчас слушала вашу беседу с отцом Сергием, и хотела бы с такой темой. Мы обычно встречаем в нашей православной литературе какое-то такое воздаяние, да, мы хотим увидеть смысл. Вот что-то происходит в нашей жизни, и мы совершаем какие-то поступки, и Господь нам воздает, да, какую-то закономерность. Но в святочном рассказе мы сталкиваемся с немножко другими закономерностью. Господь что-то нам делает чудесное, вопреки тому, что с нами происходит, что мы готовили, что мы создавали. Вот есть такой чудесный рассказ Куприна, он так и называется, «Чудесный доктор». В русском произведений, в которых счастливый конец. А вот именно в этом рассказе совершенно чудесный конец. Если вы помните, семья перед Рождеством оказалась в совершенно бедственном положении. Начинается рассказ того, что двое мальчиков облизываются перед витринами, на которых выложены вкусности перед Рождеством, а семья их в совершенно бедственном состоянии. Они возвращаются домой, там маленькая девочка, болеющая мать и потерявший работу отец. И, казалось бы, ничего не предвещая счастливого конца, отец в отчаянии выбегает из дома, он не может ничего сделать. И на бульваре встречают старичка. А оказывается, что этот старичок – профессор Пирогов. Но он, конечно, им не представляется, но, выслушав бедняка о всех его злоключениях, он с ним вместе отправляется в грязный подвал, где живет семья, видит несчастную мать, ребенка болеющего, и как христианин оказывает им помощь. Выписывает рецепт, заказывает дрова, заказывает еду для голодных детей и, оказывается, втайне оставляет им несколько купюр. И с этого момента жизнь семьи вдруг чудесно меняется. Им выписывают лекарство, назначенное профессором, приходит его друг-доктор, вылечивает девочку, и каким-то образом отец находит место через... А мальчиков берут... в гимназию. И таким образом вот действительно чудесным образом меняется жизнь семьи. Они благодарят Господа за этого человека, они молятся потом о нем. Вот такой классический рождественский рассказ. Когда из какой-то ситуации несчастной люди выбираются чудесным образом с помощью доброго человека, и жизнь кардинально меняется.
Ну, это действительно рождественская вот. История. Настоящая. Кстати, вот недавно мне просто вспомнилось, в новостях промелькнуло, что кто-то вот неизвестный пожертвовал достаточно большую сумму на онкоцентр. Ну, важно, что неизвестный. Я так думаю, что человек, ну, это вот христианский поступок, потому что нам еще написано в Евангелии, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры, чтобы прославили их люди. Ой, Татьяна Валерьевна.
Да.
Вот от вас.
Вот. И я советую многим нашим слушателям, поскольку такая вот рождественская тема сейчас в эфире, есть несколько чудесных рождественских историй, которые рассказала наш современный автор Олеся Николаева. Я люблю студентам предлагать почитать ее рассказы. Этот сборничек называется «Ничего страшного». Вот там есть такая, например, история. Жили два молодых человека, юноша и девушка, они были с детства знакомы. Оба своим каким-то путем пришли к вере. Но при этом каждый раз встречаясь, очень... спорили и просто друг друга на дух не выносили. Но однажды они столкнулись в своем подъезде с людьми, которые выносят мебель. А когда они поднялись на нужный этаж, оказалось, что выносят мебель из квартиры девушки, то есть ее грабили. Они завопили, а грабители их связали, посадили в ванну, пустили горячую воду и ушли. И вот эти двое молодых людей в бедственном положении начали молиться. Услышали соседи, увидели потоки воды сверху, прибежали, развязали, освободили двух певцов, но они с тех пор помирились и через некоторое время поженились. То есть вот такое вот смешное приключение обернулось счастливым браком.
Вот.
Я хотела бы вспомнить это все сейчас, когда мы готовимся к Рождеству и последние дни рождественского поста у православных людей, когда у других верующих уже наступили святки, напомнить о том, что все-таки действительно в нашей жизни происходят чудеса, и нас этот праздник призывает все-таки вспомнить о том, что часто в нашу жизнь входит чудо не по нашим заслугам, а вот по милости Божией, как бы нарушая естественное закономерное течение нашей жизни, Господь нам что-то дарует, нам показывает, что в нашей жизни может появиться что-то доброе, что-то может измениться. И, в общем, я советую всем почитать эти прекрасные рассказы. Вот эти люди любят рассказы о чудесах. И они как-то нас воодушевляют, подбадривают и предлагают нам обратиться к Богу и как-то с большим доверием относиться к тому, что Он может сотворить с нашей жизнью, даровать нам какое-то такое неожиданное утешение, радость. И вот желаю всем такого радостного настроения в эти дни.
Спасибо большое, Татьяна Валерьевна.
Спасибо. Да. Спасибо, Татьяна.
Татьяна Валерьевна, может быть, вы с нами еще будете на связи? Я сейчас вот хочу отца Сергия попросить вот по-своему прокомментировать слова. Как-то, давайте мы попробуем поразмышлять, углубиться в написанное «Побеждай зло добром». Конечно, это замечательные слова, и как-то мы в глубине души все понимаем, что зло мы можем победить добром, особенно вокруг себя. Хорошо бы, чтобы это на практике всегда так происходило. Это в послании римлянам написано, но ученики, они и писали о том, что сами видели, чему были научены от Господа. Отец Сергий, вот действительно зло можно добром только победить.
Да, это очень интересно. Встает такое добро с могучими кулаками, да как даст злу по морде, то хрясь и побеждено лежит. Как иногда людям этого хочется, или даже часто. Что это за победа, где она происходит? Это такой вопрос, который требует особого размышления. Где? Где мы можем победить это зло добром? Вот человек в отношении нас какой-то несправедливый, раздраженный, злой, может быть, и справедливая претензия, высказывает оскорбительным тоном. Вот. А мы ему, мило улыбаясь, да, скажем что-нибудь доброе, и он успокоится, и станет все хорошо. Это типа мы победили зло добром. Это ли имеется в виду?
Ну нет, что-то большее. Точно. Как-то нужно.
Вот как-то
надо понять
больше.
Это.
Давайте размышлять, да. Смотрите, зло касается нас, зло врывается в нашу душу. Начни мы отвечать теми же самыми злыми методами, такими же раздраженными словами, которые закономерно появляются. Если на нас рычат, мы можем, конечно, заскулить и, признав вину, отползти, но большей частью люди рычат в ответ. Других вариантов как-то особенно автоматически не бывает. Мы можем броситься таким же злом отвечать на это зло. И будем побеждены. Вот этим вот злом, которое вторгается в наши пределы, мы будем побеждены. Оно нас поработило, оно заставило нас быть такими же, как оно. Мы стали сродными этому злу, мы зло впустили в себя. Оно, может быть, у нас какое-то и было свое, но простимулированное, оно выросло еще покрепче.
А здесь, Сергей, ну вот, конечно, уже идут вопросы.
Отлично. Давайте сейчас я договорю кусочек, а потом будут вопросы. Если же мы отвечаем мирно и спокойно, не ищем вот этой вот справедливости в отношении себя, да? Я у кого-то из святых отцов видел, что вот такое вот злая реакция на зло, она может быть продиктована поиском правды. Вот может быть это и хорошо, а может быть это и плохо. Да? В отношении себя все просто. В отношении себя мы можем уступить. Мы можем сказать, да, он был ко мне несправедлив, этот человек, но я ему отвечу добром на зло. Апостолу написано, это может быть станет углями, которые он сам на голову себе собирает. И когда-нибудь вот эта вот неотвеченная несправедливость, он не получил той реакции, которую должен быть. Он хотел вывести нас из себя. Ну, как вот, знаете, дети в школе дразнятся. Кого они дразнят? Того, кто реагирует. Тот, кто бросается с кулаками, того подразнят еще посильнее. Если в ответ мы слышим заливистый смех, и человек никак не удалось зацепить, так его и дразнить неинтересно. Такого дразнить и не будут. То же самое и с более злыми делами, чем дразнение в школе. Хотя это само по себе ужасно отвратительная вещь. Мы побеждаем зло добром в себе. В себе. А теперь я хочу... Вот этот вот поиск правды,
себе, да?
Поиск правды, о котором я к сожалению, забыл, как святого отца зовут. Поиск правды меня поразило. Что же нам, правду искать нельзя, что ли? Но у Исаии в первой главе я возьму цитату и прочитаю ее. «Научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову». Как совместить? Вот вроде бы и нехорошо правды искать, потому что это может, да, дать в моей душе злобную реакцию на выпад конкретного вот этого человека, на его несправедливость, какого-нибудь там чиновника к сироте. Что ж, не искать правды? Вот я предлагаю нашим слушателям подумать. Давайте вместе порассуждаем. Давайте сообразим, как тут быть. Что не искать этой правды. А Исаия нам советует. Его Новый Завет не отменял. Какие-то вещи отменились, а вот этот не отменялся. Как совместить, как сделать? Пока все будут размышлять об этом, мы можем чуть-чуть переключиться.
Татьяна Валерьевна, вы хотите добавить?
Да. Я не то чтобы добавить. Вот... Отец Сергий стал размышлять о правде, о том, что мы должны как-то воздавать не тем, с чем нам человек обратился. Я вот вспомнила такой пример. Я своим детям перед Рождеством как-то несколько лет назад читала жития первых христианских святых. И меня поразила такая радость, которая пронизывает эти жития. Они жили в эпоху Римской империи, и они были гонимы. Однако жития пронизаны такой радостью. Вот весь этот языческий мир не знает правды, а мы знаем Бога, который сотворил небо и землю. То есть... мы внутри гораздо сильнее этих людей. И, может быть, вот к тому размышлению, которое предложил отец Сергий, вот это как бы иметь в виду, когда говоришь с человеком, который тебя с раздражением, с какой-то неправдой, внутреннее ощущение, я знаю божественную правду. Но человек сотворяет что-то грешное, неправедное. Вот действительно, если утвердиться внутри себя в мысли, Господь заповедал творить совершенно по-другому. И однако не укорять, не колоть глаза там другому его грехами. Вот мне кажется, вот это ощущение дает во всяком случае спокойствие. То есть ты не подхватываешь вот эту вот злобу, раздражение другого человека. И вот уже из этого спокойствия, из этого знания, может быть, можно гораздо умнее, там как-то спокойнее отреагировать на ситуацию, в которой вы сталкиваетесь с грехом, с чужим.
Ну да, знание это помогает нам, спасибо, конечно.
Спасибо большое.
Вот. А вот есть у нас еще и телефонный звонок. Давайте. Пожалуйста, вам слово сейчас.
Здравствуйте, с Рождеством, это Дмитрий. Вот я хотел присоединиться к разговору, мне казалось интересным вот соединить просты как голуби и мудры как змеи с Рождеством, потому что это как поклонение пастухов и волхвов. И я вот в этом вижу тоже поклонение херувимов и серафимов, то есть херувимы как голуби возносят молитву, а серафимы получают благодать и передают ее людям. Соответственно, вот Николай Мерликийский, он как такой мудрый змей, да, вот там через дымоход или через окно там по традиции, он проник, как бы, да, к девушкам, и на самом деле сделал им добро, да, и целомудрие их сохранил.
Спасибо, Дмитрий.
Спасибо, Дмитрий. Я хочу вернуться к словам Татьяны. Это очень глубокое наблюдение. Мне так понравилось, что спокойнее становится нам. Нам становится спокойнее. Если мы понимаем, не свысока на этих, понимаете, правды Божьи не знают, грешат тут, ой, ну я-то знаю, что ж мне, это Аводорофей мне напоминает, какой же вы, батюшка, смиренный, говорили одному монаху, который терпеливо, абсолютно смиренно сносил самые оскорбительные слова в свой адрес. Ну и как-то этот батюшка ответил, да чего их слушать, псы лающие. Ну, а Аводорофей приводит это не как пример для подражания, а наоборот, как предостережение, что не будем возвышаться над, да, упаси Господь, чтобы не стало наше, да, какое-то вот знание, откровение Божие, не стало нам причиной нашего надменья над незнающими людьми. Но мы помним, да? Подождите, давайте я не буду сразу всего своего выдавать размышления. Давайте дадим кому-нибудь тоже на эту тему. Кто еще, может быть, что-то скажет нам?
Друзья, пишите, звоните. Отец Сергей, давайте я прочитаю. Ну, пока вот озле вопросы, почему мир так зол, почему в мире так много зла, и Бог не остановит насилие. Ну, я сейчас еще почитаю об этом. Как избавиться от зла и излечить все-таки наш мир? Потом, как узнать, где добро, а где зло по-настоящему?
Это очень хорошие вопросы, прям для отдельной передачи. Давайте подумаем как-нибудь, почему Господь сделал... Почему в мире много зла и почему Господь это зло не убирает? Это серьезно, это надолго.
Татьяна Валерьевна, что-то еще из литературных героев, может быть, какие-то примеры? Вы, если вот с нами сейчас.
Я сейчас с вами, но у меня телефон время от времени сбрасывает ваш номер, поэтому я сейчас скажу какую-то реплику и попрощаюсь с нашими слушателями. Ну, конечно же, о том, что Господь пускает какое-то зло в мире, я как раз об этом совсем недавно читала в связи с проблемами иконописи, потому что иконописцу тоже приходится размышлять о том, какова благость Божия. И вот такое маленькое наблюдение у отца Сафрония Сахарова. Ну, конечно, я согласна с отцом Сергием, что об этой теме надо сделать отдельную передачу. Зло существует в мире ровно настолько, насколько Господь не ограничивает нашу свободу. Вот. Ну, конечно, тема христианской свободы, свободы человека, который даровал Господь своей твари, это отдельный большой разговор.
Поэтому да, это тоже большой разговор.
Давайте, да, давайте сделаем.
Реплики.
Татьяна, совместную передачу.
До свидания. Вот, и с удовольствием продолжаю слушать ваш эфир.
Спасибо вам большое за то, что были сегодня с нами. Друзья, пожалуйста, присоединяйтесь. Мы пока еще некоторое
есть,
время
есть какие-то
будем.
У нас размышления от слушателей?
Ну, пока что...
По поводу поисков правды. Искать ли правду, или это уже отменено? Или не надо? Ну что, мы сделаем. Давайте я пока...
Вы вот расскажите, да, дядя Сергей.
Один кусочек расскажу про «Побеждай зло добром». Я хотел вот еще отдельное какое-то такое большое размышление. Ведь, смотрите, не потому мы... нам предлагается отвечать добром на зло, когда это нас касается... Ну, не только из вот этих соображений, что мы ему ответим добром, и это добро будет его, понимаешь, сжечь. То, что мы не ответили на его зло ударом лопаты, а вот как-то по-доброму. И вот эта вот незаконченность, она его вот может привести к покаянию. Ну, может, кому-то ему по барабану, да? Но на самом деле все гораздо глубже, потому что Господь еще в Евангелии в другом месте говорит: прощайте,
и прощены,
и прощены будете, да? Прощайте, и будете сынами Вышнего, будете подобны Отцу. Когда прощаете. Прощение — это акт несправедливости, понимаете? Вот. Прощение подразумевает то, что мы не требуем с него возврата, вот того, что вот он, так сказать, взял. Не требуем бесконечных извинений, да и вообще этих извинений нам не надо от него за эти его неудачные слова. Мы отказываемся, нам не нужно, мы не хотим жить по этим законам. Вот мне сделали плохо, и мне сделали плохо. Если в Ветхом Завете око за око, оно не ставило ни в коем разе обязательность вот этого самого око за око, оно наоборот ограничило, что за одно око может быть только одно око, а не два. По тем временам это был такой прорыв в поисках справедливости. А прощение — это несправедливость. Мы не хотим мщения. Мы, наоборот, за этого человека будем молиться. Мы, наоборот, будем пытаться его привести в то чудесное состояние, в котором Господь призывает каждого. Мы не хотим нести это зло в себе. Поэтому мы ищем простить. Вот как Господь несправедлив к нашим грехам. Он их прощает, он не наказывает за грехи. Также, чтобы быть его чадами, чтобы быть ему сродными, чтобы быть его детьми, он ждет этого же самого и от нас. Может быть, какие-то, так сказать, тактические выгоды от этого тоже будут. Да. Но глубинная стратегия... Будьте как Господь, прощайте, потому что Он прощает.
Отец Сергей, ну это вот и есть ответ на то, что вот вы спрашивали, искать ли правды?
Нет, это не ответ.
Ну, а все-таки искать правды, сможем ли мы ее найти здесь, вот в каких-то ситуациях на земле?
Ну вот,
потому
пожалуйста.
Потому что мы не видим со стороны всего объемно, мы не можем знать всех подробностей. В любом конфликте каждый со своей колокольней.
Каждый со своей правдой, да, именно.
Поэтому, как сказал мудрый Экклесиаст, бойся Бога и заповеди Его соблюдай, в этом все для человека.
Но мой вопрос был хитрый. Мой вопрос был сложный в том плане, что для себя этот человек может решить: да, я отказываюсь от претензий, да, мне не нужно, я не собираюсь с них требовать, кто мне что должен, я это прощаю. Это его решение. Я спрашиваю именно про пророка Исаию, который сказал: «Научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову». Вот, пожалуйста, вам живой пример. Чиновник несправедливо рассматривает дело какого-то немощного, вот того же самого сироты. Надо ли вступаться?
Или взять просто самому помочь?
Нет, по Исаии надо. Что-то вы можете помочь, а что-то не можете. Искать ли правду, добиваться ли? Я почему спросил? Потому что, помните, я ссылался на древний текст. Поиски правды могут спровоцировать, вот такой вот поиск правды может спровоцировать реакцию человека такую же злую. Он несправедливо поступает. Я сейчас его загрызу, и справедливость восстановится. Нет, это не наш метод. Нам надо как-то, вот понимаете, умудриться...
Искать правду, но мудро.
Искать правду все-таки мы будем. Хорошо.
Но действовать мы должны. Мы живем в этом обществе.
А действовать мы должны в пространстве. Вот в пространстве самого себя нам надо умудриться. Сделать это не со злом, а добром. Не отвечая злом на зло, да, как учат святые отцы, но отвечая добром. Но это не отменяет спокойного поиска справедливости и исполнения законности каким-то другим человеком, когда касается это какого-то немощного, за которого мы вступились. Вот так вот надо как-то пытаться все это совместить. И это вообще очень интересно. Мне пришлось очень много как-то вот...
Ну, вот это и есть урок, вот вся наша жизнь.
Посомневаться,
нужно как экзамен
сдать. И подумать, это очень интересный был вопрос, спасибо.
Отец Сергей, вот нам и надо попытаться в этой жизни как-то постараться решать эти задачи мудро и просто.
Да, мудро и просто, как Пирогов. Чудо, которое на Рождество произошло, да, оно же не столько... нас учит тому, что мы можем на Рождество получить чудо, это будет кул. А тому, что на Рождество особенно, да и вообще по жизни, это реально круто, как Пирогов, идти вот так вот и помогать тому, кто оказался рядом с тобой в трудной ситуации. Это ли не чудо, которое Господь творит твоими руками?
И радость,
да это же реально здорово, понимаете? Господь ведь чудеса творит человеческими руками. А здорово бы быть такими руками.
Мы тоже всегда отмечаем, что радости-то мы получаем больше, когда что-то удается совершить доброго, кому-то помочь. Легче на душе, радостней.
Конечно, у апостола так и сказано. Тот, кто дает блаженнее берущего.
У нас остается немного времени, около 2 минут, отец Сергий. Может быть, в заключении вы скажете, что в храме вашем будут, какие мероприятия?
В нашем храме сегодня наш клуб «Иван де Мари» собирается последний раз перед каникулами в 7 часов. Хохловский переулок, 14, строение 5. Храм Святой Троицы в Хохлах. После акафиста в 6 часов, в 7 часов мы собираемся, наша последняя предрождественская беседа, потом мы уходим на каникулы. Вот. Потом на Новый год у нас будет ночная божественная литургия в 12 часов, ну и на Рождество тоже, соответственно, служба. Вот из таких больших событий, наверное, это все.
Отец Сергей, благодарю вас за то, что вы сегодня к нам приехали.
Спасибо за приглашение. Для меня всегда это радость.
Приезжайте, мы будем, конечно, продолжать. Ну, может быть, еще вспомнить слова, вот эти вот короткие нашего Господа: «Да любите друг друга». А в заключение мы сегодня, в общем-то,
поэтому узнают все, что вы мои ученики, если любовь будете иметь между собой.
Друзья, с нами был клирик храма Святой Троицы в Хохлах в Москве, священник Сергий Осипов. Всего
До свидания.
Доброго.
Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. 1 Иоанна 1:5.